слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Академик Пятитомов и профессор Синицын о том, как они принимали зачет на позапрошлой неделе.
Шагаем бодро мы, друзья, научною дорогою. Всего на свете знать нельзя, но можно очень многое.
Вести любой из нас готов серьезную полемику.
Еще имеет пару слов.
Да.
Профессор к академику. Сколько в мире неоткрытого.
Да.
Нам с тобою незнакомого. Надо ехать в путешествие.
Да.
Отправляться в экспедицию.
Как живется академику?
О!
Как живется Пятитомову?
О! А не хуже, чем профессору. О, чем профессору Синицыну.
Пойдем вперед, как учит жизнь. Посмотрим, что получится. А ошибиться не страшись. Ведь на ошибках учатся.
Компьютер мыслит, будь здоров. Мудры микропроцессоры.
Я академик, пару слов.
Готов сказать профессору.
Ну, как профессор реп.
Реп, во-первых, не реп, а рэп. А вообще ничего получается.
А, да.
Пусть потом студенты маются над научными страницами. Все успехи и открытия мы с тобой разделим поровну.
Да как денежки у профессора?
Ой.
У профессора Синицына.
Да так же, как у академика.
Как?
Как? Так же, как у Пятитомова.
Денежки у профессора... Профессора Синицына?
Да так же, как у академика. Так же, как у Пятитомова.
Так, что же это такое делается? Время уже 10 часов, а Геннадия Анатольевича профессора Синицына все еще нет. Студенты за дверью собрались, пора зачет принимать. Так, посмотрим, как у нас тема сформулирована. Суеверие и их роль в жизни отсталых народов. Ну ладно, разложу пока билеты, а тут и Геннадий Анатольевич явится. Наверное, с транспортом неполадки.
Так. Вот и я. Здравствуй, Николай Михайлович. Нас же, смотри, чуть не опоздал. Только не здоровайся со мной через порог, а то беды не миновать.
Заходи, поздоровайся в комнате.
Здравствуй.
Я вижу, ты основательно подготовился к теме зачета. Ну, чего опоздал-то? С транспортом неполадки?
О, если бы. Хуже, друг мой, гораздо хуже.
А что такое, проспал, что ли?
Да проснулся я как раз вовремя. Посмотрел на календарь и решил было вовсе не вставать.
Это еще почему?
Ну, число-то 13-е. Знаешь, очень не люблю этого числа.
Глупые суеверия. Ты профессор, ты студентов учишь, ты зачет принимаешь, суеверия и их роль в жизни отсталых народов. Ты что же, отсталый народ?
Учить совсем другое дело. Я все прекрасно знаю. Когда-то давным-давно многие племена счет вели не десятками, а дюжинами. Это называется двенадцатиричная система. До 12 тогда считать умели многие. Ну, а дальше? Это жуть какая-то. Чертова дюжина. С тех пор и пошла... За 13-ю дурная слава.
Да, дурная слава появилась несколько позже. Но, как известно, у Иисуса Христа было 12 учеников. Вместе с ним самим получалось 13 человек. Один из 13 Иуда предал учителя. И у темных людей на заре христианства к числу этому появилось настороженное отношение у темных людей.
Я не темный человек, я профессор. Я даже слово трискандейкофобия знаю.
Как? О-о-о-о, да мне даже не произнести одним духом.
Трискайдекафобия.
Трискайдекафобия.
Да, это американцы придумали. Их-то уж темными людьми никак не назовешь. Мы с ними каждый день вот по телевизору советуемся, как жить нам.
Да.
А у них трискайдекафобия.
Ага.
В точном переводе это боязнь 13.
А-а-а.
В Нью-Йорке, между прочим, на многих улицах нет 13-х домов, а в отелях 13-х этажей.
Так это что ж... После 12-го сразу 14-й строит, а посередине дырка.
Да нет, дырка не в здании, а в нумерации. Входишь в лифт, там кнопки 9, 10, 11, 12 и 14. Американцы даже создали целый комитет по борьбе с трискаедекафобией.
Видишь, это болезнь, с ней надо бороться.
Твоя правда. Я подумал так же и решил все-таки, знаешь, встать, чтобы не опоздать на зачет. И напрасно. Напрасно. Действительно, 13 число несчастливое.
Что-нибудь еще случилось?
Конечно, я нечаянно встал с левой ноги. С левой! А это очень плохая примета, понимаешь?
Да, и происхождение ее, кстати, совершенно понятно и объяснимо. Левая рука почти у всех людей слабее правой. В незапамятные времена это пытались объяснить так. По левую руку от человека стоит нечистая сила и насылает слабость. Лучше поэтому с левой ноги не вставать, с левой руки не бить, а разве что плевать через левое плечо бывает полезно. Тьфу на тебя, лишак!
Тьфу на тебя, лишак!
Что это ты, Геннадий Анатольевич?
Да я, Николай Михайлович, не на тебя. Это я, окончательно вставая с кровати, плюнул через левое плечо и поспешил в ванную комнату, чтобы не опоздать на зачет. Стал бриться и, разумеется, что... Разбил зеркало.
Почему, разумеется?
Ну, потому что цепочка неприятностей стала логичной. Одно следовало за другим, начиная с несчастливого числа.
Но ты же знаешь...
Я знаю, я статью об этом опубликовал. Сейчас зеркало для нас не диковинка, а вот у первобытного человека зеркала не было. И когда он впервые увидел в воде свое отражение,
Да, ведь с виду неандерталец был довольно страшный, небритый. Конечно. И отражение было, конечно, тоже страшным.
Страшно.
И первобытный человек... Здорово, конечно, испугался.
Я думаю.
Но затрепетал не от своего внешнего вида. Он решил, что отражение – это его душа. И, конечно, ужаснулся.
Да. Шли века, свершались великие открытия, строились замечательные машины. Космос стал для человека вторым домом. А старинное заблуждение сохранилось в примете. Разбить зеркало – не к добру.
Да.
Потому что вместе с зеркалом... Разбивается душа.
Ну, вот видишь, ты же сам все прекрасно знаешь.
Ну, спасибо тебе, что оценил. Но я знаю еще больше. Я знаю, как защититься от домового.
Какого домового?
Который разыгрался в квартире. Тем, кого домовой любит, он завивает бороды и волосы в косы. А кого не любит, у тех колотит посуды, зеркала, можешь не смеяться, а ночью щиплет до синяков. Вот, видишь, смотри, какой синячище.
Ну и как же ты поступил со своим домовым?
Я размахнулся со всех сил правой рукой. Ну, не левой же. Как дам себе по лбу? Домовому этот удар передается, может не смеяться. И он поймет, что со мной шутки плохи. Ну, больно было, конечно.
И синяк, наверное, тогда и появился.
Нет, это не тогда, это домовой щипался. Но чтобы он на удар не очень обиделся, я положил под батарею щепотку табаку. Лучше бы, конечно... Под печку. Но отопление-то у меня, ты знаешь, паровое, ничего. Теперь вот, я думаю, утихомириться. Будет тихонечко сидеть, да покуривать.
Хочется надеяться.
Ну, знаешь что, не иронизируй, пожалуйста. Не надо. Мне это было не до смеха. Но я, как человек обязательный, поспешил на зачет.
Не пришел.
Да, если бы так сразу и пришел. Только я выскочил из парадной, как услышал мяу, мяу. Черный кот сидел прямо передо мной, мыл лапкой мордочку.
Гостей намывал.
Чертей, каких гостей? Чертей, черные коты не гостей, а чертей намывают. Что мне было делать? Ну, правильнее всего, конечно, вернуться, но нельзя.
Ну да, ведь я тебя ждал.
Да не в этом дело. Возвращаться, дурная примета. Потом пути не будет, если не посмотреться в зеркало. А зеркало-то разбилось, так что обратной дороги не было. Тогда я вытащил из портфеля черновик новой работы. «Магия в современном мире» и швырнул папку в мяукающее млекопитающее семейство кошачьих. А млекопитающий как прыгнет, знаешь, как цапнет меня по щеке.
Бедняга, опять тебе не повезло.
Наоборот, нам повезло. Могло же быть гораздо хуже. Я еще легко отделался. Но дурные приметы продолжали действовать. Просто продолжали. Навстречу мне шла соседка. С пустым ведром.
Да-да-да-да-да, встретить бабу, то есть женщину с пустым ведром, всегда на Руси считалось неприятностью.
Раз.
Ну, оно и понятно. Выходит, ты идешь туда, с пустыми ведрами возвращаются.
Да.
Зря, значит, идешь. Ну, раз. Тебе-то что, ведь ты же не за водой спешил, а на экзамен. Ну. И знаешь, если на все обращать внимание, вообще придется целыми днями дома сидеть. В старину боялись встретиться и с попом, и с монахиней, и со свиньей, и с лысой лошадью. Я уж не говорю о русалках.
Ну, с русалками как раз это проще. Ну, что ты говоришь, русалки? Надо только иметь при себе букетик полыни. Ну, подойдет к тебе русалка, спросит, что это, полынь или петрушка? Я отвечу, полынь.
А она что?
А она как крикнет, бегу под тын, и убежит.
А я, например, скажу, петрушка.
Ах ты, моя душка.
Ну, не надо щекотаться. Зачем так-то?
Это не я, это я показываю, что сделает русалка. Это русалка, понимаешь? Ах ты, моя душечка. И защекочет до смерти. Впрочем, это пустой разговор. Зимой русалки не водятся.
А, да-да-да-да, зимой водятся соседки с пустыми ведрами.
Ну, в том-то дело. Здравствуйте, говорит Геннадий Анатольевич, я мусор выносил.
Ну, а ты?
Прошел мимо и так незаметно через левое плечо плюнул, чтобы ничего не случилось. Ага. Как ты, между прочим, давеча советовал.
Ну, а она?
Ах ты, хулиган, дескать, да еще с портфелем. Над котом сначала издевался, а теперь плеваться. Вот тебе, вот тебе. Да, что смешного, еле ноги унес.
Ладно, ладно, хорошо, что все-таки пришел. Но поверь мне, в твоем возрасте и звании глупым приметам верить стыдно.
Да кто в них верит-то? Я не верю, они сами сбываются. Кто ж тут виноват?
Ты сам виноват. Если человек ждет неприятностей, они обязательно произойдут. Кстати, я только сейчас вспомнил, что и со мной сегодня кое-что случилось.
Да?
Да, уж не знаю, с какой ноги я встал, но зеркало точно разбил. Старое было зеркало. Все, недосуг новое было купить. А теперь уж обязательно приобрету. Так что зеркало разбить к обнове.
Да?
Да, и соседку Наталью Александровну с пустым ведром встретил. Очень мило побеседовали. Такая встреча к доброму разговору. И черного котенка видел. Очаровательное создание. На весь день гарантировалось отличное настроение. Так что к приметам можно по-разному относиться. Да, мне помнится, что ты недавно стал почетным доктором Оксфордского университета.
Да, достоился. Собственно, в чем дело?
Ведь в Англии, в Оксфорде, тебе черных кошек бояться не пришлось бы. У англичан, например, есть старая примета. Бояться надо не черную кошку, а белую.
Да?
Ты бы в Англии от белых кошек бегал, а? А вот в Китае считается, что в левом ухе звенит, к счастью, от 9 часов до 11, а с 23 часов к ссоре. Ты бы там все время на часы смотрел.
Да.
Да что объяснять? Ты ведь сам все знаешь не хуже меня.
У примет, живя во власть, кто их мудрости разберет?
Бьется зеркало к несчастью, а стакан наоборот.
Как тут, братцы, разобраться? Никаких законов нет.
Видно, братцы, надо браться за большой эксперимент.
Встал я как-то на опушке, свистом птиц к себе созвал.
И кукушки 300 лет накуковал.
Темен лес и не пролазен, а у сосен стук стоит.
Это дятел, чтоб не сглазить, все по дереву стучит.
А навстречу по дорожке мелко-мелко семеня
шла задумчивая кошка и увидела меня.
Посмотрела кошка косо и пустилась на утек.
Это я, черноволосый, ей дорогу пересек.
Много разных суеверий можно в мире насчитать.
Мы примет-то можем верить,
но не можем доверять.
Мы не можем доверять.
Но не можем доверять.
Мы не можем доверять.
Нет, сказано верно. Очень верно сказано. С этой минуты никаких примет. От них одни неприятности.
Ну вот и отлично. Давай-ка, наконец, разложим билеты с вопросами и студентов позовем.
Постой, ты все билеты разложил?
Все.
И сколько же их получилось?
А сейчас посмотрим. Так. Ровно 13.
Чур меня. Чур меня.
Ты что? Ой, ну и дела. Придется, видно, мне в одиночку экзаменовать студентов на предмет суеверий в жизни разных народов.
Папа, папа, папа. шагаем бодро мы, друзья, научною дорогою. Всего на свете знать нельзя, но можно очень многое.
Вести любой из нас готов серьезную полемику.
Еще имеет пару слов профессор к академику.
Сколько в мире неоткрытого нам с тобою незнакомого.
Надо ехать в путешествие.
Да, отправляться в экспедицию.
Как живется академику?
Ну,
как живется пятитомову?
Да не хуже, чем профессору. Чем профессору Синицыну.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая». Издана для вас.
Добрый день, друзья! Мы продолжаем знакомить вас с яркими книжными новинками. Вот и сегодня на столе передо мной лежит очень нарядная и хорошо проиллюстрированная книга сказок про знакомых и незнакомых. Кто же это знакомый и незнакомый, мы скоро узнаем. Но это не одна новинка, есть и другая. CD-диск «Старые сказки на новый лад». Автор этих изданий у нас в гостях. Знакомьтесь, Леонид Николаевич Захаров и Ольга Венедиктовна Граблевская.
Здравствуйте.
Очень приятно.
Здравствуйте. Дорогие гости, вы авторы для меня немного загадочные. Вот загадка первая — это Леонид Захаров. Леонид Николаевич, объясните, почему эта книга про знакомых-незнакомых вышла во взрослом издательстве «Химиздат»? И кто вы по профессии? И почему всякий раз, когда я вас вижу, вы не расстаетесь с фотоаппаратом?
По профессии я издатель. В лихие 90-е годы очень много издавал детской литературы. Начал я с Маршака и издавал совершенно замечательные сборники Маршака и Захадера Бориса Владимировича, с которым я был лично знаком, издавал. Потом нашего замечательного поэта Михаила Яснова издавал. Вот, кстати, Яснова я считаю своим крестным отцом, потому что как-то я редактировал его замечательную азбуку. Что-то мне там не понравилось, и я от себя написал какие-то варианты стишков. Он, конечно, как всякий уважающий себя автор, не принял, сделал свои варианты, но мне он сказал: «А вы можете сами писать».
А до этого вы и не пробовали, да?
Ничего? Нет, конечно, я ничего не пробовал писать, хотя стихами я увлекался, и тем же Маршаком я его просто зачитывался, уже будучи взрослым человеком. Может быть, поэтому я и иначе воспринимал, не так, как дети воспринимают Маршака, а уже как взрослый человек. Мне это безумно все нравилось. Но я, когда стал издавать книги детские, то я понял одну очень важную вещь. Почему до сих пор переиздается Чуковский десятками, сотнями переизданий? Потому что маленьким детям обязательно нужны не просто стишки, им нужны сказки. Сюжетные, с динамичными персонажами, с которыми бы ребенок мог себя ассоциировать. И я спрашивал даже у того же Миши Яснова: «Напиши сказки, я издам». Он разводил руками. Может быть, трудно писать сказки. После Чуковского мало у кого получались вот именно такие сюжетные сказки. Ну и, воспользовавшись Мишиным советом писать сам, я взял и стал писать сам сказки. Начал я с того, что я имел большие претензии к русским народным сказкам. «Колобок», там «Курочка Ряба». Грустные они сказки. И «Колобок» там погибает в пасти лисы, и в «Курочке Рябы» плачут дед, баба. Серенький козлик вообще не возвращается к старушке. Я решил, что это, в общем, неправильно и нехорошо. Я эти сказки переделал. Во-первых, я их написал стихами, чтобы дети могли запоминать это все, выучивать наизусть. Это очень важно. Кстати, медики считают, что для развития ребенка в определенном возрасте ему нужно заучивать наизусть, заучивать. И не просто коротенькие стишки, там 2, 3, 5, 4 стишки. Нет, именно длинные сказки. Вот у нас та же самая Оля, наша художница, она, например, в 4 года «Муху-цокотуху» знала наизусть. Вот, видите, зато как я выросла.
Да?
Да, выросла, зато вот такая вот,
чего хоть и художница, скажешь, да, да?
Хоть и художница, но вполне, так сказать, разумная девочка. Поэтому это шутки шутками, но это серьезно, это надо. И поэтому я вот стал писать сам. Ну, писал себе и писал. Потом мне как-то говорили: ну вот, сказки переделывать, это, мол, каждый может, это все-таки ты не свои сюжеты. Я подумал и решил, а попробую-ка я свои сюжеты. И написал очень-очень много сказок с собственными персонажами. Потом мне стали говорить, что, может быть, длинными, но надо писать и короткие тоже стишки, как тот же Миша Яснов. Надеюсь, сегодня почитать вам какие-то и коротенькие стишки.
Да, мы надеемся послушать. Нет, сначала вы мне вот что скажите. Вот вы не ответили на вопрос про фотоаппарат.
А поскольку я издатель, то издателю приходится делать все. Ему приходится не только редактировать, но ему приходится и оформлять книжки. А для этого нужно дружить с художницами. А чтобы дружить с художницами, нужно и самому чего-то разбираться в живописи, в рисунке. А иногда приходится оформлять книжки фотографиями. Стало быть, мне нужно самому уметь и снимать, поэтому я не расстаюсь с фотоаппаратом. Очень люблю ходить на художественные выставки, не пропускаю выставок, вернисажей, своих художников. Так что издатель — это интересная работа.
Да, конечно. Наверное, многие наши слушатели маленькие подумывают о будущих профессиях и вот слушают вас с особенным интересом. Не стать ли издателем?
Ой.
Действительно, если издатель, сразу превращается в писателя, в прозаика, да, в поэта, в сказочника.
Да, приходится.
Я вот, когда вас слушал, вспомнил, однажды, это уже было давно, мне попалась в руки удивительная книжка Джани Родари «Грамматика фантазии». До этого я Джани Родари знал как замечательного сказочника, автора «Голубой стрелы», «Чиполлино», ну и многих-многих наших любимых стихотворений. В переводе Маршака, кстати. И тут вот я открыл эту книгу, и она, оказывается, совсем не художественное произведение, а это целый учебник, действительно, грамматика фантазии. Грамматика. Само слово «грамматика» звучит как педагогическое какое-то пособие. В этой книге столько вот щедрых советов именно по игре в сказку, как можно вот действительно сказку переделывать на этот лад, на другой лад. То есть он относился к этому как вот к такому литературному упражнению, которое развивает фантазию, а с фантазией жить на свете гораздо интереснее.
Кто бы спорил? Не то чтобы интереснее, а вообще, по-моему, жить без фантазии просто невозможно.
Ну а что касается русских сказок, ведь они, да и вообще народных сказок, они же не писались для детей, по-моему.
Вот именно. Это основная моя мысль, что никакие сказки, и более того, даже и Пушкин свои знаменитые детские сказки, он писал не для детей. В те времена как таковой детской литературы его просто не было. Mm-hmm. Поэтому и сейчас особенно важно. Делать детскую литературу мы можем чуть ли не с чистого листа, потому что у нас не так уж и много того, что писалось специально для детей. Поле не паханное. Хотя говорят, что у нас там и литература какая-то уже не та стала, вот там была классика, ничего подобного. Сейчас гораздо талантливее и поэты, и писатели. Я честно отвечаю за свои слова, они намного талантливее. Другое дело, что тиражи сейчас нету и не могут быть такими, какими они были лет 20-30 тому назад. Поэтому мы не всех хорошо знаем, но то, что они гораздо более талантливы и производительны. Ведь на самом деле Чуковский, всего-то он написал 8, вдумайтесь, сказок. Ну, и не считая всяких мелких стихотворений.
Да, действительно, вдумались.
Издано
для вас.
На столе у нас лежат, к моей большой радости, не только книги, но и рукописи. Это приятно, значит, мы что-то сегодня из ваших уст услышим. Но сначала я хочу еще вот обратиться к другому нашему гостю, к Ольге Венедиктовне. А Ольгу Граблевскую все любители детской литературы прекрасно знают, как замечательного художника, постоянного автора журналов «Чиж и Ёж», «Костер», конечно, как же без костра. И уж я не знаю, сколько книг вы, Ольга, оформили для детей, и не только для детей.
Обычно я отвечаю около 100.
Около 100 книг, вот
да,
это да.
Потому что не знаю, с какой стороны ближе к 100, с той или с другой.
Здесь вы выступаете как соавтор. Две фамилии стоят на книге про знакомых-незнакомых. Леонид Захаров и Ольга Граблевская.
Ну, это инициатива Леонида, конечно, поставить мою фамилию, не моя отнюдь. Но вот он считает, что художник...
Так вот, что я считаю, так и я сам расскажу, что я считаю. Потому что я настаиваю на том, что книжка, как изделие, это обязательно содружество автора и художника. Так же, как песня. Это и слова, поэт, и композитор. Также и книжка. Еще неизвестно, что больше привлекает читателя или смотрителя, если это еще пока что ребенок, который еще пока не умеет сам читать. Стихи это еще нужно почитать, еще нужно вчитаться и вдуматься. А картинки вот они. Они уже готовы, они уже привлекают. Но это уже образ. Вначале ребенок видит образ зрительный, и только потом образ мыслимый. Художник это соавтор. Я на этом настаиваю категорически, что художник – это соавтор, значит, его нужно выносить на обложку.
И книга оформлена замечательно. Каждую страничку хочется рассматривать. Сколько здесь выдумки, сколько здесь радости. Как вам работалось над этой книгой?
Очень быстро. Приходилось сделать очень-очень быстро, потому что сроки были сжаты. Поэтому, видимо, есть ощущение, что книга сделана на одном дыхании. И это действительно так. И это дыхание, надеюсь, легкое дыхание.
Быстро она делалась, но создавалась она долго, потому что, открою небольшой секрет, все стихи до единого, сразу после того, как они были, даже не то, что после того, как они были написаны, а в процессе написания, они обязательно читались художницы. Что-то ей больше нравилось, что-то меньше. В зависимости от этого стихи переписывались, дописывались, изменялись. Поэтому она еще и первый критик. Вот, между прочим, тот же Миша Яснов, который уже сегодня упоминался неоднократно, вот он говорил, что часто бывает недостаток работы с крупными издательствами, когда автор отдает свою работу и не знает, что будет на выходе.
Это большое счастье. Конечно, что вы нашли своего художника, и если художник нашел своего автора, это тоже большое счастье, это радость. Чуковский тот же самый, с Канашевичем.
Да.
Мне очень жалко, что наши радиослушатели не могут увидеть эти чудесные рисунки. Пока, надеюсь, потом они увидят. Но книга-то доступна?
Книжка доступна, надеюсь. Скоро мы еще пересдадим ее, книжка будет доступна, ее можно.
Ну, а послушать-то что-то мы сможем сегодня?
А, как же. Ну что, если на какой-то оптимистической ноте, поскольку у нас счастье то, что автор нашел художника, счастье то, что художник нашел своего
автора.
Конечно,
на оптимистической ноте.
Да.
Давайте,
вот, давайте такой стишок, который называется «Улитка». Ползет, наслаждается солнечным светом, весною ползет, а особенно летом, ползет на восток, как по компасу, прямо. Тяжелую ракушку тащит упрямо. Ползет на восток, значит, солнцу навстречу. Она не владеет письмом или речью, и звуков не слышит, предметов не видит. Но встречный прохожий ее не обидит. Болота и камни, овраги и лужи, преградой упорной ползунье не служат. Точнее, она в них не видит преграды, не ждет поощрения, не ищет награды, а также любви, развлечений и пищи. Она в бескорыстном ползении не ищет. Ей крыльев не надо, и щупальцев тоже, чтоб впитывать радость поверхностью кожи и чтоб ощущать под собою планету. А большего счастья на свете и нету.
Какое масштабное получилось стихотворение. Улитка ощущает под собой планету. Это вот только поэт может такое видеть.
Вообще мне очень близки и симпатичны невеликие создания. Насекомые, мухи, там всякие жуки. И я про них с удовольствием пишу, и у меня есть целая книжка, посвященная вот беспозвоночным. И в этой книжке, которую мы сейчас вот держим в руках, здесь тоже есть целый раздел.
Ну кто же такие они, незнакомые-то, знакомые и незнакомые? Про кого эта книга?
А знакомые и незнакомые – это книжка про всех, кто в этой книжке. Все это наши знакомые. Но они в то же время и незнакомые нам. Я пытаюсь познакомить с ними, может быть, с той стороны, с которой кто-то и не видел. В конце концов, насекомые, их часто пытаются от них избавиться, смахнуть куда-то, не дай бог, еще прихлопнуть. Мне это чуждо, мне они интересны.
Ну, давайте наше знакомство еще продлим немножко. Познакомьте нас с какими-нибудь незнакомыми, знакомыми.
Ну вот, замечено было, что детям, да и взрослым, такое стихотворение нравится про муху. Хотя оно, ну, не знаю, насколько оно детское. Мне вчера залезла в ухо муха, как бы слух совсем не потерять. Паучиху надо в это ухо мне теперь на жительство внедрять. Паучиха будет ползать тихо, хватит ей в мозгу интимных мест. А покончит с мухой паучиха, с голодухи тараканов съест.
Сразу вспоминается поговорка «тараканы у меня в голове».
Да-да-да, это про то же самое. У нас художница, тоже ведь она прекрасно читает.
Да, Оль, давайте вас послушаем.
Ну, вот я просто не знаю, это продолжит ли тему насекомых. Хотя, в общем, вот мое любимое стихотворение, оно, может, чуть-чуть длинноватое, может, чуть для взрослых о патриотизме, но... Там тоже есть насекомое.
Там тоже есть насекомое.
Насекомое,
давай.
Такое. Ну, попробуй его прочитать. Домой награду как-то пес с собачьей выставки принес. Поскольку пес был фокстерьер, медаль принес за экстерьер, что означает внешний вид. Пес был подстрижен и завит. Хозяин пса был очень рад. он сам не получал наград. И все домашние горды, не зря пропали их труды. И псу приятен был успех, ведь он старался больше всех. Но больше всех горда была блоха, что в этом псе жила, и задирала очень нос, когда гулял по скверу пес. И блохи с прочих кобелей весьма завидовали ей. И захотели блохи все хотя бы день пожить на псе. И только Жучкина блоха сказала: «Что за чепуха? Я жучку милую мою и беспородную люблю. И пусть медали нет у нас, я буду жить, где родилась, и буду предана ей я, ведь жучка родина моя».
Как я люблю эти неожиданности.
Ой, тогда прочитай про муху. «Неожиданность» называется стихотворение.
Блоха у нас была, теперь муха. Тараканы были.
Паук не очень-то старался. Терпение есть? Терпи, лежи. Ждал много дней паук. Дождался. А вот для мухи
Вот вам неожиданность.
Муха — чрезвычайно интересное существо на самом деле. Между прочим, однажды я выступал в одной библиотеке, и мальчик меня спросил: вот летит самолет, идет он на посадку, а в самолете находится муха. Закладывают ли у мухи уши?
Это тема для стихотворения.
Я так давно в школе учился, что совершенно забыл строение мухи. И вот не мог ему точно ответить. Вот, ребята, кто нас слушает, вот вам домашнее задание. Выясните, пожалуйста, есть ли у мухи уши, где они находятся, и напишите нам. А может быть, тоже кто-нибудь придумает сказку или стихотворение, и мы обязательно огласим.
Ну, можно почитать что-то, что и не вошло в книжку, да? Вот есть такие
стихотворения. Много стихов не вошло в книжку.
Нет, ну...
На самом деле, если у нас есть на час с лишним звучание диска, диск — это отдельно.
Да, сказки, мы сейчас к нему вернемся.
Сказки.
Да.
Я думаю, что книжка будет где-нибудь на полтора часа звучания, если ее все озвучить. Но я думаю, что еще часа на три звучание того, что не вошло, есть. Так что еще книжки впереди.
Да, мне-то всегда хочется верить, что книжка, хорошая книжка, она и не на час, не на полтора, гораздо на больший срок.
О, это разные вещи. Это... На полтора часа звучания, но на прочтение хватит на несколько лет.
Да, вот некоторые книги даже жалко читать быстро. Хочется оставить что-нибудь на потом.
Это неизбежно. Некоторые книжки вот того же Маршака. Я ведь его читал, можно сказать, что и не один десяток лет. Да что там говорить, я сейчас еще подсчитываю. Оля что-то хотела прочитать.
Нет, я просто хотела сказать, что эта книжка тоже на вырост, потому каждый ее раздел, они немножко сориентированы по возрастам. Там есть для детей постарше, вот, помладше.
А вот непонятно, вот я бы вот это стихотворение, может быть, несколько грустное, «На смерть комара» называется, я бы его не стал бы ни в коем случае читать. Но оно было опубликовано в московском журнале, совершенно детском, который называется «Кукумбер».
Да, это замечательный журнал.
«На смерть комара». «Комар, теперь твоя душа летит на небо не спеша. Поверь, иначе я не мог, когда ж меня прихлопнет Бог. Надеюсь я, что там, в раю, твоя душа простит мою». Ну вот это что, для детей это или
не знаю. Дети потом разберутся. Дети самую лучшую литературу прибирают к себе, в том числе и взрослую литературу. Итак, книга, с которой мы познакомились, называется «Про знакомых, незнакомых. Сказки». Замечательно оформленные. И обложка, чудесная совершенно обложка. И курица летит, и кошка под зонтиком. Сразу видно, что сказки. На обложке и написано, что это сказки Леонида Захарова и Ольги Грамлевской.
Издано
для вас.
А теперь давайте перейдем к другому нашему изданию. Вот этот вот компакт-диск называется «Старые сказки на новый лад». Вы уже немножко о них сказали. И мы имеем возможность что-нибудь послушать из этого диска,
конечно,
для начала. Ну что, какую сказку мы выберем?
«Курочка Ряба», конечно, это она, по-моему, там первая.
«Курочка Ряба». В избушке у деда и бабы на теплой веранде жила пеструшка по имени Ряба. Яички в лукошко несла. Вставала она очень рано, сама застилала кровать. Студеной водой из-под крана любила лицо умывать. Еще очень нравилось Рябе полоть и рыхлить огород. Когда не здоровится бабе, то Ряба в избе приберет. И в город слетает в аптеку, успев на обратном пути зайти за водою на реку и в клюве ее принести. По осени Ряба мечтала слетать с журавлями на юг. Но так до сих пор не слетала. То некогда, то не досуг. любила смотреть телевизор. Раз в месяц, 8 числа, внучатам по киндер-сюрпризу в подарок пеструшка несла. Для этого надо игрушку, а после конфетку склевать. А, впрочем, любая несушка не может об этом не знать. А свежие яйца к обеду пеструшка несла много лет. Яичницу делала деду, готовила бабе омлет. Сама она пищу простую любила чайком запивать. И только фольгу золотую совсем не хотела клевать. И денег она не клевала, хотя с каждой пенсии ей старушка немало давала, копеек и даже рублей. Предвидела умная птичка, что если монетки склюет, снесет золотое яичко, а мышка его разобьет. И плакать тогда будет баба, и дед побросает дела. Поэтому курочка ряба простые яички несла.
Вот какая неожиданная сказка про курочку рябу на новый лад. Лен Николаевич, ну здесь вот одна ваша фамилия как автора этого диска стоит, хотя две фотографии, ваша и Ольги Венедиктовны.
Ну, потому что здесь Ольга Венедиктовна помогала, она ведь у нас не только художник, но она еще, так сказать, в ней и актерский дар, как во всяком творческом человеке. Да, как во всяком творческом человеке дар не бывает в единственном числе. Поэтому она здесь помогла мне озвучить, и она за всех животных, за мышек, за лягушек, она замечательно их воплотила в звуки, что называется.
Ольга, вы не мечтали стать актрисой?
Честно говоря, нет, скорее танцовщицей.
Это же все девочки, по-моему, мечтают в детстве.
Нет, я очень любила танцевать, и сейчас люблю. Это уже другая, так сказать, отрасль моего творчества. Она, может, к детской литературе не имеет прямого отношения, но я думаю, что это тоже каким-то образом входит в творческий процесс и отражается и в детских книжках тоже, потому что тут некоторые, как говорится, легкость и танцевальность, которые у меня внутри, я вот попыталась их реализовать, и карандаш, и перо. Ими тоже можно танцевать. Надеюсь, что вот в этой книжке это получилось.
Какие еще известные сказки здесь звучат на новый лад?
Есть такая тоже сказка, которую я не мог не приложить руку. Это про серенького козлика. Это же понятно, что он молодой, развивающийся, ему хочется познавать новое. Ну вот он пошел в лес, ведь никакого зла он не держал, и почему-то вот он так грустно кончил. У меня в сказке все совершенно иначе кончается, все довольны и счастливы. Опять же, сказка «Колобок». Ребенок, он неизбежно себя с колобком отождествляет, такой веселый, молодой, задорный, радостный. Я знаю, что многие дети очень печалятся и просят родителей или не читать вообще конец, или как-то иначе.
Да, я с вами согласен. А ведь очень многие пытались спасти этого бедного козлика и вообще этих козлят. Мультфильм я вспоминаю. Да я вот сейчас вот вспомнил замечательное стихотворение одного нашего слушателя, первоклассника Игорька Маспанова, я его запомнил по имени и фамилии, который написал стихотворение «Козлятушке». Оно звучит так. «Где вы бегали, козлятушки мои? Бегали мы по лесу, били волка по носу, а волк взвыл и убежал, видно, жизнью дорожал». Да, оно немножко неправильное стихотворение, но какой здесь счастливый финал. Ну, давайте тогда про серенького козлика и послушаем.
Сказка про серенького козлика. В одной деревушке, в красивой избушке, жила-поживала седая старушка.
Жил-был у старушки козленок Антошка. Мохнатые ушки и острые рожки.
Старушка козленочка очень любила. Гулять на веревочке, к речке водила.
И серенький козлик старушку любил. Но очень он шустрым козленочком был.
Бывало, старушка гуляет по травке.
А козлик лягушек пугает в канавке.
Приходит старушка с прогулки в избушку.
И вдруг под подушкой находит лягушку.
Старушка Антошке наварит картошки.
А он свою плошку нацепит на рожки и ну по избушке картошку гонять.
Не может старушка Антошку унять. Однажды старушка пошла на базар.
А козлик из шкафа достал самовар и рогом ударил. Совсем не со зла. Он вдруг в самоваре увидел козла.
На кухне старушка готовила щи.
Антошка кадушку в избу затащил. Засунул в кадушку ромашек букет, дождался старушку и крикнул «Обед!».
Но вот как-то раз захотелось Антошке на речку сходить по знакомой дорожке.
А возле дороги увидел он поле. Решил он немного побегать на воле. За полем лесок. И подумал козленок «Схожу на часок, я уже не ребенок».
В лесу на Антошку три волка напали. Другой бы унес свои ножки едва ли.
На козлика хищники бросились сразу. Один заработал копытцем по глазу, другой по зубам получил от Антошки, а третий наткнулся на острые рожки.
К старушке вернулся проказник Антошка, но с этого дня стал умнее немножко.
Ведь понял Антошка козлиным умишком, что был до сих пор легкомысленным слишком. Будь это не в сказке, будь это на деле, то волки легко бы его одолели.
И необходимо сказать, кто помог издать эту замечательную аудиокнигу, которая называется «Старые сказки на новый лад».
Моя хорошая знакомая Неонила Анатольевна Самухина совершенно самоотверженно это все записывала, многократно это все прослушивала, редактировала. На самом деле я преклоняюсь перед ней, потому что я по профессии редактор, и я легко, то есть не легко, но это, так сказать, люблю редактировать текст написанный. А вот как редактировать текст звучащий, тут же важны все интонации, все шорохи, все звуки. И вот она довела эту книжку до состояния диска. Глубокий поклон за это.
Да, спасибо большое Неониле Самухиной. И большое спасибо вам, дорогие Леонид Николаевич и Ольга Венедиктовна, что вы пришли к нам в гости и познакомили нас
с вами. А вам-то какое спасибо.
Вам спасибо. Встретимся в книге.
Обязательно. Напомню, друзья, что нашими гостями были Леонид Захаров и Ольга Граблевская. Редактор передачи Сергей Махотин, а звукорежиссер Дмитрий Апостолов.
Кони рядом, а в царстве 39-м, а может 30-м, за 39 земель. 7 пятниц на неделе, и разные имели. На печке едут кречки, хлебать лаптем кисель. На печке едут кречки, хлебать лаптем кисель. Не знаю адрес точно я, но далеко в луга. Течет река молочная, течет река молочная в кисельных берегах.
Там сказочная репа, ботвой уперлась в небо, там кашу вас научат варить из топора. А по ночам жар птицы летают, как зорницы, и нам туда с тобою отправиться пора.
И нам туда с тобою отправиться пора. Не знаю адрес точно я, но далеко в лугах течет река молочная, течет река молочная, течет река молочная в кисельных берегах. Стародные, молочные, грибные, и пусть дорога в сказку трудна и далека, но небо там синее, и песни веселее, ну а вода теплее парного молока, ну а вода теплее парного молока. Уверен в этом точно я, что далеко в луга. Течет река молочная, течет река молочная в кисельных берегах, в кисельных берегах.
На этом я, редактор Сергей Махотин, прощаюсь с вами и желаю всем удачи. До новых встреч, друзья!